Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и как всегда в это время по четвергам мы читаем и изучаем неканонические книги Ветхого Завета. Помогает мне в этом сегодня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Напомню, что в прошлый раз мы начали изучать книгу «Эсфирь», это неканоническая книга Ветхого Завета, и дошли до определенного момента. Послушать можно на нашем сайте pravradio.ru. Ну, а сейчас я думаю, что мы без лишних предисловий, чтобы, скажем так, сэкономить немножко время, мы продолжим ровно с того момента, с которого начали. Дмитрий Борисович.
Эсфирь, она не может просто подойти к царю. Она красиво наряжается, очень красиво наряжается, и выходит во двор и дефилирует перед царским окном. Ну, как бы вот такая ловля на живца.
Угу.
Царь это видит и показывает на нее золотым жезлом. «Давай, иди сюда, что ты мне хотела сообщить?» А она ему, она интригу, завешивает интригу, как вы говорите, Мария. Она говорит, я только сообщу свое желание царю, только в том случае, если он придет, если мы устроим пир.
Угу.
Надо поймать царя в добром расположении духа. Пусть на этот пир придет мой царь, мой муж, и его любимый, понимаете, царедворец Аман. И вот на этом пиру я сообщу свое желание.
Так.
Видите, то есть она как бы не просто открывает ему, а она вот будет ловить правильный момент для того, чтобы царю-то открыть.
Женские хитрости.
Женские хитрости. Да, и этот Мордехай, он говорит, так может ты, говорит, и не случайно стала царицей. Вот, когда он ее убеждает, чтобы она пошла, это же тоже для нее тоже риск, да? Он говорит, может, ты и не случайно стала царицей. Давайте обратим внимание на этот момент. Вот давайте на секунду вот остановимся и осмыслим. Это мы уже полкниги разобрали, Маш.
Угу.
Полкниги разобрали. Мы здесь где-то видели наличие каких-то религиозных моментов?
Ну, пока нет.
Имя Бога?
Тоже пока не встречалось.
Молитвы покаяния? Нет, нет. Но читатель читает, конечно, верующий читатель. И что он сразу видит?
Что промысел Божий.
Вот. То есть, видите, Бог тут...
Незримо, но
присутствует. Незримо, абсолютно незримо, но
он есть. Даже если ты в него не веришь, он все равно...
Да, он все равно есть. Вот. Есть. Вот какая интересная мысль, которая лежит в основе этой истории. Понимаете?
Угу.
Она непростая. Даже если ты не веришь, он все равно есть. Ты не случайно стала царицей. Ну и дальше действие. Как развивается действие? Значит, она привлекла к себе внимание царя и назначила пирушку, где должен присутствовать сам царь и Аман. И вот они приходят, царь очень доволен, он очень любит эсфирь, он очень любит пировать, он очень любит Амана, и вот они хорошо проводят время, и эсфирь чувствует, что, ну, что-то пока не время. Не время царю сообщать эту правду, а Аман после этой пирушки тоже навеселе, он идет и снова видит у царского дворца этого Мордехая, который там, понимаешь, ошивается и слушает, что тут вообще происходит. Говорит, Мордехай, ах, этот Мордехай, и он опять мне не поклонился. И немедленно он приказывает возвести дерево, там 50 локтей высотой, это 20 метров высотой, да, и говорит, на следующее утро его должны повесить. Он приходит, советуется со своими домашними, со своими женами, они такие же нечестивые у Амана, и они говорят, надо его повесить на следующий же день. Всех через годик, всех убьют,
угу.
А Мордехая прямо сейчас.
Ну, то есть Мордехай-то прям не сдается, нет бы куда-то
да.
спрятаться.
Ну, он, понимаете, это... А в это время царь лежит в своей постели, что-то как-то вот он думает, а что вообще происходит в нашем государстве? Видите, иногда и государственные мысли приходят в его голову.
Угу.
А он ничего не помнит. Он не помнит про свой указ, он не помнит про Мордехая, он вообще ничего не помнит. И он говорит, ну-ка несите сюда книгу царских деяний. Открывает. А там вот как раз написано, что Мордехай предотвратил заговор. И он сразу говорит, а что же мы... И он сразу зовет Амана.
Угу.
Он вспоминает, что да, был такой Мордехай, был такой заговор, Аман. Он зовет Амана и спрашивает у Амана, скажи, Аман, что ты, а вот как бы нам наградить человека, который более всего угодил царю? Ну, Аман-то думает про что?
Про себя.
Про себя.
Угу.
И он думает, пусть, и он говорит царю, пусть и он на коне проедет по всему городу, и пусть все приносят ему царские почести.
Угу.
Это вот он сам чего хочет. Он говорит, хорошо говоришь. Вот теперь ты сам возьми этого коня за усы, и туда мы посадим человека, которого зовут Мордехай.
Mm-hmm.
И пусть и кричи, что все оказываете ему царские почести. Ну, вы понимаете, это очень смешной эпизод.
Угу.
Аман только что хотел его повесить.
А тут приходится еще и его
приходится, да, ему приходится сейчас водить эту лошадь по всему городу и кричать, чтобы ему Мардохею оказывали царские.
Унизительно, однако.
Еще, унизительно, ну, я говорю, книга просто, она проникнута очень своеобразным юмором. Чувствуете, да? То есть очень своеобразно. То есть это просто смех разбирает, когда ты читаешь, да, это, да. И значит, вот это вот все. Дальше идет второй пир.
Так.
Второй пир. И на втором пиру царь уже помнит про Мардохея, про все вот это вот. Аман присутствует. И царица говорит: «Государь, я открою тебе перед тобой желание свое. Знаешь ли ты такое, не знаешь, но есть в нашем государстве человек, который хочет меня убить. И хочет убить всех моих родных, всех моих родных, всех вот под корень».
Угу.
Кто же этот нечестивый человек? Это Аман, это Аман. А кто же издал этот нечестивый указ? А царь не помнит про этот указ. Государь, все Аман, все это он выпустил, ну, конечно, от твоего имени, но это все вот он организовал. Царь выходит, и царь очень разозлился. Царь очень разозлился. Это как надо понимать? Он выходит в сад, Мардохей бросается к кровати царицы. Заходит царь, там такая комедийная совершенно ситуация, он говорит: ты еще и на царицу мою покушаешься. Все, немедленно, и его вешают сразу же на этом столбе, который он приготовил для Мардохея.
Очень сложно дружить с алкоголиками и импульсивными людьми. Вообще непонятно, чего следующий момент ожидать от них.
Да. Но вы чувствуете, что маятник, он качнулся в другую сторону. И дальше они садятся и начинают думать. Он зовет Мардохея. Мардохей с этого момента становится главным собутыльником.
То есть все-таки...
Он становится теперь вторым
поднялся
лицом.
Поднялся по карьерной
все-таки
лестнице.
Все-таки он поднялся в карьерной лестнице. Он стал вторым лицом в государстве. Но дальше они садятся и начинают думать, что же делать. Ведь государь указ выпустил. Правильно?
Угу.
Он выпустил указ уже. И дальше происходит интересная вещь. Царь, Эсфирь, Мардохей, они говорят: государь, как-то бы нам этот указ бы, как-то издать еще один указ бы, чтобы этот указ, отменить, да?
Угу.
А царь говорит: я сейчас, видимо, пойду пировать дальше.
Сами тут как-то разбирайтесь со своими проблемами.
Да, сами разбирайтесь со своими проблемами. И выпустите этот указ от моего имени, и все-все-все. И вот в этот момент... Просили-то они о чем? Чтобы отменить.
Угу.
А они выпускают, Мардохей выпускает указ, чтобы в этот 13-й день Адара все евреи убили всех своих врагов. И государственные службы все должны им помочь. И забрали их имение, и их ограбили.
Угу.
Вы понимаете? То есть они как бы... Царь не думал об этом, так он и не знает об этом, он и не помнит об этом. Он вообще уже ушел в очередной свой загул. А Мардохей и Эсфирь никого не жалеют. Заметьте, они пользуются этим моментом для того, чтобы совершить акт мщения. И в этот день все враги евреев должны быть истреблены и ограблены.
Ну, то есть, получается, вроде как они были добрыми персонажами, а тут же стали злыми.
Да, они вообще ни разу не добрые. Да, они вообще, где вы видите, что они добрые?
Нет, но они были как бы жертвами, что
да,
вот они
вот бедные, это не, несчастные. Вот это не вопрос.
Да.
Вот это не вопрос. Они не были добрыми.
Ну, жертвами, а тут они жертвы.
Они были жертвы, а тут они становятся...
В охотников.
В охотников. Они становятся хищниками.
Угу.
Посмотрите, как интересно. Мгновенно происходит вот это перестройство, да? Издается этот указ, но дальше сказано очень интересно в Библии, что когда этот указ выпускается и наступает этот день, это свершилось. И все враги Израиля были истреблены, но евреи никого не ограбили. То есть в указе было сказано: и всех ограбьте, заберите их имение. Но вот имение, то есть были убиты только те, которые там действительно покушались, там то-то-то-то-то, и имение их тронуто не было. То есть получилось... Не так, как хотел Мардохей.
Угу.
Получилось не так, как хотела Эсфирь. Понимаете?
Угу.
Вот. Вот финал этой книги. А, финал-то такой. И после этого они стали жить припеваючи, и Эсфирь специально выпустила постановление о том, чтобы праздновать праздник в честь вот этого избавления. Угу. Праздник Пурим.
Ну да, собственно.
Праздник Пурим, который евреи до сих пор празднуют.
Угу.
Вот. Теперь давайте посмотрим. Вот мы увидели этот сюжет, да, Мария?
Угу.
Согласитесь, что в этом сюжете много отличий от Библии. Потому что в Библии мы видим отношения Бога и людей. Здесь нет отношений Бога и людей. Мы видим людей крайне эгоистичных, которые что? Которые просто достигают своих
целей. Ну да, то есть.
Максимально эгоистично достигают
своих целей. Всё по-человечески абсолютно.
Да, были жертвы, стали хищниками и поменялись просто местами. Здесь все очень просто, все очень по-человечески. Так, дальше. В Библии мы видим героев веры. Авраам, Иаков, люди, Давид, да,
угу.
Они совершают грехи, но они проходят через покаяние. Здесь хоть кто-то кается? Нет. Вот это избавление, вот в Септуагинте, когда переводили Септуагинту, угу. Туда все это добавили, и покаяние добавили, и молитвы добавили, и так далее. В изначальном тексте этого нет, там никто не кается. Это не является результатом покаяния, понимаете, то, что они избавились. Мы не видим изменения. Вот в Библии всегда есть изменения к лучшему главного героя.
А тут нет, как были, так и остались.
Да, да. Авраам приходит к вере. Иаков исправляется, изменяет свое отношение к брату, перестает претендовать на первенство. Братья Иосифа исправились и покаялись. Здесь этого нет. Классических библейских сюжетов, которые есть у пророков, в исторических книгах, мы не видим. Мы видим совершенно обычную человеческую историю, которая кажется, что движется вообще в никуда. Почему же, что же эта книга делает в каноне? А Бог все-таки в этой книге есть. Где мы его видим?
Ну, через промысел, как бы, вот он присутствует.
Да, да. Он присутствует здесь совершенно незримо.
Угу.
И тут получается интересная история, потому что мы видим столкновение интересов, то есть интересы. Вот Мордехай делает карьеру, Эсфирь делает карьеру, царь развлекается, Аман злоумышляет, правильно? Столкновение угу. человеческих эгоистических интересов. Но не случайно Эсфирь становится царицей. Но не случайно царь просыпается и начинает смотреть книгу царских деяний.
Случайности не случайны.
И происходит все, как происходит. Совсем не так, как задумали Аман, как задумал Артаксеркс, и даже задумала Эсфирь с Мордехаем. Потому что они хотели-то как? Чтобы евреи всех ограбили. Всех убили и ограбили. Они, конечно, убили там нечестивых, но ограбить они их не ограбили. Потому что свершилось так, как того пожелал Бог. И смысл этой книги, он очень своеобразен.
Ну, то есть, неважно, веришь ли ты в Бога, то все равно он присутствует в твоей
Понимаете,
жизни.
Понимаете, да.
А с другой стороны, верующие, которые там соблюдают обряды, ведут благочестивую жизнь, да, то есть в их жизни Бог присутствует, но он также присутствует и управляет все по-твоему и в жизни тех, которые вообще ничего для этого не делают.
Видимо, эта книга была написана в период уже или эллинизма, или, может быть, в конце персидского периода, когда была большая еврейская диаспора, и они с этим столкнулись.
Угу.
С тем, что многие не вели религиозный образ жизни. И, видимо, к людям диаспоры в Палестине было негативное отношение. Да что, вы забыты Богом? Вы вообще, так сказать, кто вы такие? Вы не соблюдаете какие-то там нормы религиозные, да? И эта книга в очень гипертрофированной вот этой вот форме показывает абсолютно безумный человеческий мир. Он абсолютно безумен. И хороших там нет.
Угу.
Однозначно. Но внутри этой истории мы видим, что Бог все равно своему народу верен, и, понимаете, и он, то есть все равно есть промысел, и все равно, значит, есть надежда. Такая вот удивительная книга, такая вот удивительная книга. Естественно, естественно, традиция еврейская, она в этой книге увидит свои смыслы, и мы это хорошо понимаем, когда жертвы становятся
хищниками,
это происходит очень легко. И сам даже этот праздник еврейский, Пурим, он столь же гротеск, столь же безумный и столь же гротескный, как и у, вот, как сама эта книга, как сами эти события. Например, одним из как бы атрибутов этого праздника являются такие треугольные пирожки с вареньем. Они называются «Уши Амана». То есть все вот готовят эти самые уши Амана и их поедают. Ну, понимаете?
В чем вообще праздник заключается?
А вот что мы были под угрозой, но Бог нас спас. Это праздник спасения.
И то есть евреи в этот праздник просто вот эти...
Они вкладывают, да, конечно, конечно, вкладывается такой, ну, национальный смысл, смысл национального спасения, что Бог нас спас, мы будем это помнить. Вот. И мы вернем нашим врагам Вот тут как бы такое, видите, прописано. Они берут, ну как, что мы вернем это все нашим врагам с Тарицей. Да? То есть такая модель как бы поведения. Но если мы посмотрим на внутреннее содержание этой книги, оно глубже.
Угу.
Оно глубже. И оно говорит о том, что даже наши современники, которые могут нам казаться очень далекими, далекими от Бога, они не находятся вне божественного промысла. Но Бог и о них промышляет. И через них он способен совершить свой замысел. И это важно, потому что у нас, ну что мы будем брать еврейскую историю, у нас был советский период,
угу.
где правили люди, нечестивые порой, далекие от Бога, эгоистичные. Но и это значит, и через их руки, и через их замыслы, и через их это самое могла совершаться воля Божья. И не надо этого отрицать. То есть тут, видите, эта книга способна подвигнуть нас к очень таким интересным
умозаключениям.
Угу. Да. И в этом ее особая ценность.
Угу.
Ну что, коротко поговорили мы про книгу «Эсфирь», Мария.
Познакомились
да.
с ее содержанием. Ну а о чем речь пойдет в следующей программе, узнаем с вами в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!